Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Газовая политика. Россия начинает и проигрывает. Новая политическая жизнь губернатора Аляски Сэры Пейлин. Выбор Федора Бутенко. Советский интеллектуал между большевизмом и фашизмом. И программа «Слушаем сердцем». Музыканты в помощь детям с ослабленным слухом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Приближается Новый год, 1 января, день, когда российское руководство по традиции приступает к любимой национальной забаве, отключает газ Украине, а затем и всей Восточной Европе. Еще полмесяца назад казалось, что оно готово было позабавиться вдоволь. Премьер-министр Путин 30 октября.
Похоже, что у нас опять возникают проблемы с оплатой наших энергоносителей, что крайне печально. Евросоюз обещанных денег Украине так и не дал для этих целей. Хотя нас заверяли в том, что нужно месяц-полтора, прошло уже около трех, ни одного цента, ни одной гривны Украина от Евросоюза так и не получила.
И дальше больше, 11 ноября.
Будут платить нам партнер за поставки для внутреннего потребления, значит, они будут получать для внутреннего потребления. Не будут платить за поставки газа для внутреннего потребления на Украину, значит, не будут получать. Если они не будут получать, значит, скорее всего, будет отбор из экспортного трубопровода. Как начнется отбор, мы будем сокращать подачу.
Сказано это было в тот день, когда власти Чехии приступили к своим национальным забавам. Проводили учения, ситуативную игру под условным названием «А ну-ка, перекрой». Вот как описывает ход учений чешская газета «Днес».
«Россия перекрыла поставки газа через Украину. Мы без газа». С этой вымышленной телеграммой Словакии началась игра в газовый кризис, призванная проверить готовность чешских экспертов. Симуляция кризиса должна была выявить, в каком состоянии окажется Чехия, оставшись без газа. Вывод, сделанный из учений. Страна к подобному сценарию готова.
Да, действительно выяснилось, что Чехия сможет спокойно существовать и довольно длительное время, даже в том случае, если будет получать всего 15% от нынешнего объема импорта газа, что покрывается поставками из Норвегии. Впрочем, это было ясно и в ходе холодного начала этого года. Кто оказался в критической ситуации из чешских соседей, так это Словакия. Но и для нее нашлось решение. Чехи где-то что-то подвинтили, где-то как-то перенаправили поток и стали подавать норвежский газ в Словакию. Так, ровно через 16 лет после полюбовного бархатного развода, страны вновь слились в единую газовую потребительскую общину. Чехи, кстати, очень этим потом гордились. Об учениях, почему сейчас, разве есть такая необходимость у Чехии, мы говорили с послом по особым поручениям Чехии Вацлавом Бартушкой, в ведении коего находится энергетическая безопасность страны. Так почему возникла такая необходимость проводить ситуативные игры с газом?
Вы знаете, только дурак сделает одну ошибку дважды. То, что произошло в январе этого года, это было для нас очень важное сведение, скажем так, с Москвы и Киева, о том, насколько важно для России и Украины заказчики в Западной Европе, в том числе и Чехии. И мы понимаем, что когда будет какая-то новая ссора между Россией и Украиной, никто не имеет в увагу свои расчеты, что происходит, скажем, в Болгарии, в Словакии, в Чехии, где-нибудь. Просто это будет их внутренняя ссора, российско-украинская, из-за которой могут потерпеть люди в других странах. Так что мы просто хотим знать, какие наши слабые места, какие наши возможности в случае нового кризиса, и что нам надо сделать, чтобы наша ситуация была еще лучше, чем она есть.
Когда господин Путин предупредил в октябре, в начале ноября, что возможны новые отключения газа, то Европа прореагировала очень спокойно. Означает ли это, что Европа извлекла урок из начала этого года, запаслась газом, построила новые хранилища и теперь спокойно взирает на российско-украинские отношения, зная, что следующий кризис уже не будет таким драматическим?
Это не вопрос запасов газа, потому что запасы газа вам могут выдержать, скажем, еще 1-2-3 месяца, представимся чуть-чуть, но все-таки они не решат этот вопрос. Но то, что мы решили в Европе после января этого года, это то, что мы не можем, как Евросоюз, почти никак влиять на Россию и Украину. Если эти страны снова захотят войти в какую-то газовую войну, мы их от этого не можем никак отказать. Для нас единственный путь – это сказать прямо и открыто Москве и Киеву: товарищи, вы знаете, мы бы хотели российский газ, который идет через Украину, но если вам это не нравится, вот мы знаете, мы просто найдем ресурсы в других местах. Вот и все. Мы никого просить не будем, никаких дополнительных денег платить не будем. Вот и все. Я думаю, что это свечение в Чехии сегодня и все остальные подготовки, которые идут в Европе, это просто нормальные шаги, потому что мы понимаем, что сложная ситуация между Россией и Украиной не исчезнет никогда, скажем, через долгое время еще не исчезнет. Так что нам просто надо быть готовыми к тому, что кризис может вернуться этой зимой, следующей зимой, через 3 года. Трудно сказать, но мы просто хотим быть готовы.
Прерву разговор с послом по особым поручениям Чехии Вацлавом Бартушкой. Последнее резкое заявление Владимира Путина о газе совпало с публикацией доклада Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется падение цен на газ, а затем и на нефть. Причина – превышение спроса над предложением. Более того, агентство предсказывает, что если раньше цены на газ формировались поставщиками, то теперь и в будущем их станут формировать потребители. Сейчас падение цены объясняется падением спроса из-за общего замедления экономики во время кризиса. Но это не единственный фактор. Неожиданный газовый бум в США, например, был вызван новыми технологиями бурения. Мухаммад Али Зейни, старший экономист Центра глобальных энергетических исследований в Лондоне, предсказывает, что распространение американских технологий не заставит себя ждать.
Специализирующиеся на этом американские компании, благодаря значительному улучшению технологии бурения, то есть благодаря горизонтальному бурению, гидравлической ректификации и подобным методам, смогли получать газ из нетрадиционных запасов, например, в сланце. Сейчас европейцы пытаются освоить эту технологию добычи газа из сланца, и как только они ее освоят, они смогут добывать газ из своих собственных запасов в сланце.
Еще один фактор – дали о себе знать, наконец, инвестиции в строительство терминалов для сжиженного газа. Так что, по прогнозам, уже к 2015 году мощность газопроводов и терминалов будет значительно превышать спрос на газ. А если добавить к этому меры по защите окружающей среды и энергосбережению, которые все больше становятся частью политики, по крайней мере, европейских правительств, то спрос упадет еще больше. Только одни эти меры способны снизить потребление газа на 5% к 2015 году и на 17% к 2030. Европа уже сейчас не может потребить весь тот российский газ, который обязана закупать по подписанному с Россией контракту. В результате ЕС платит неустойку за тот газ, который Союзу вовсе даже не нужен. И случись новый конфликт между Украиной и Россией, то есть отключи Россия газ, Европа очень даже обрадуется. Платить неустойку не надо будет, так? Спрашиваю посла по особым поручениям Вацлава Бартушки.
Точно. Скажем так, для европейских компаний ссора между Россией и Украиной в январе этого года была, скажем, совсем не проблемой.
Но тогда, по-моему, речь о газе, который не нужен, все-таки не шла.
В январе этого года был газ самый дорогий, потому что цена газа копирует цену нефти с опозданием 6 месяцев обычно. Так что самые высокие цены на нефть с июля 2008 года результировали в самых высоких ценах газа, российского газа, в этом январе. Так что во время российско-украинской ссоры газ из Норвегии и даже газ из Катара в Европе был дешевле, чем российский. Так что не было возможно покупать российский газ, нисколько не делал. Это для европейских газовых компаний была совсем неплохая новость, скажем так. И очень большая потеря, финансовая потеря для «Газпрома».
Ну, компании, может быть, и радовались, но страны нет, потому что сложно себе даже представить, какие финансовые потери понесли те страны, которые оказались замороженными. Болгария, Словакия. А если этой зимой случится подобное, то Словакия, например, будет в лучшем положении?
Есть большая разница между Западной и Восточной Европой. В Западной Европе есть диверсификация маршрутов и поставок. В Восточной Европе, в исключении нескольких стран, почти никакой диверсификации нет. Думаю, что в некоторых этих стран еще надо какого-то шока, чтобы поняли, что прошлое уже просто прошлое, что время сева Союза экономической взаимопомощи уже никогда не вернется, что нет никакой, не может быть никакой абсолютной уверенности в любых поставках энергии, что всем надо просто диверсифицировать в разных направлениях, в разных источниках.
Ну вот я смотрю на Восточную Европу, и я понимаю, что это вы заметили, что хранилища вопросы не решат. Они могут помочь на 2, максимум 3 месяца. Но все-таки они снимут остроту кризиса, если газ опять отключат в разгар зимы. По крайней мере, люди в больницах уже не проснутся в одно утро, только чтобы выяснить, что в палате минусовая температура, и трубы в домах не полопаются, потому что в них вода застыла. Поэтому я все-таки включаю хранилище в список объектов энергетической безопасности. И с этой точки зрения Болгария подготовилась построила, Словакия, по-моему, тоже построила новый объект. По-моему, единственная страна, которая осталась позади Европы, это Сербия, продавшая национальную энергетическую компанию «Газпрому», который обещал построить новое хранилище, но так пока ничего и не сделал. Так что Сербия пострадает в первую очередь?
Вы знаете, если что-нибудь случится, то тот, который пострадает больше всех, будет Россия. России очень надо деньги из экспорта газа в Европу. И каждый новый кризис, каждое новое сокращение поставок, в конце концов, самым большим образом принесет потери России. И это просто наш, скажем, наш внешний подход к этой проблеме. Мы просто не видим никакой причины, почему мы были, вы должны как-то делать шаги, которые в конце концов были для нас невыгодны. Мы хотим покупать российский газ, у нас есть деньги, мы хороший заказчик, который платит вовремя, как надо. Вот если это Россию не устраивает, если мы снова и снова слышим из Москвы, что газа не будет, что будет кризис, вы знаете, хорошо, покупаем в другом месте. Или просто переориентируем нашу экономику на другое средство. Все.
То есть вы полагаете, что Европа уже в ближайшее время сможет выработать единую политику перехода на альтернативные источники энергии?
В ближайшее время нет. Это был вопрос много лет. Как реакция Европы на Западной Европе на нефтяный кризис 70-х годов. Но если смотрите на потребности нефти в Европе, скажем, в 71-м году и через 10 лет, в 81-м году, вы увидите очень большое сокращение потребности нефти во всей европейской экономике. Это прежде всего видно во Франции, но тоже в других странах Европы. То, что сейчас происходит около газа, это очень похожий момент. До сих пор все страны Западной Европы, включая Германию, Францию, видели российский газ как самый надежный, который каждую зиму приходит даже во время холодной войны, который всегда здесь, и который на самом деле не так дорогий. Но вы знаете, все эти разговоры про возможное сокращение поставок, снова про новый кризис, газу как таковому никак не помогают. И то, что сейчас происходит в Европе, это очень большой разговор о том, если нам надо переориентировать наши планы энергетические в направлении каких-то других ресурсов, чем газ или чем российский газ.
Если учитывать этот контекст, то становится понятно, почему в Ялте Россия и Украина, по крайней мере внешне, вступили в полосу медового месяца. Но я все-таки хочу еще раз вернуться к этому вопросу. Почему Европа так упорно не реагирует на угрозы, которые неслись из уст российского премьер-министра аж с лета?
Ну, уже вот в июне этого года, когда Россия сказала, что было бы хорошо, если бы Европа заплатила больше 4 миллиардов евро за качание газа в украинские хранилища, мы тогда сказали, что никаких дополнительных оплат в Европе не будет, что мы платим за газ, мы платим хорошие деньги. Мы просто не видим причину никак обменять ситуацию. И что касается вот комментариев господина Путина, мы его очень уважаем и очень серьезно относимся ко всему, что он говорит. Но мы просто не видим никакой причины какой-то паники у нас. В конце концов, если будет кризис, пострадают все. В первом месте, в первую очередь, Россия.
Мы беседовали с послом по особым поручениям Чехии, человеком, который отвечает за энергетическую безопасность страны, Вацлавом Бартушкой. Продолжим тему в следующем выпуске программы в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Бывший кандидат республиканцев на пост вице-президента США Сара Пейлин вернулась на экраны новостных телеканалов и первые полосы газет. Она издала книгу и теперь совершает рекламную поездку по стране. Многие считают, что у Сары Пейлин есть политическое будущее, рассказывает Владимир Абаринов.
Название книги Сары Пейлин «Going Rock» довольно трудно перевести на русский. «To go rock» — это отбиться от стада, сорваться с цепи, одичать, а также уйти в самоволку. Все эти выражения хорошо передают образ, который Сара Пейлин хотела бы закрепить за собой в массовом сознании. Образ дерзкой, озорной женщины-политика, не подчиняющейся правилам политического этикета. После поражения республиканцев на президентских выборах на Саре Пейлин поспешили поставить крест. Но ее книга встретила восторженный прием публики. Чтобы послушать ее вечером, люди занимают очередь с раннего утра. Против такой популярности не устояла даже такая горячая сторонница Барака Обамы, как Опра Уинфри, пригласившая Сару на свое ток-шоу. Но самое политически значимое интервью взяла у нее обозреватель телекомпании ABC News Барбара Уолтерс.
Барак Обама, по шкале от 1 до 10, 10 высшая оценка. Сколько вы ему ставите? 4. Думаю, им было принято много решений, которые пока не произвели впечатления ни на меня, ни, вероятно, на большинство американцев. Думаю, наша экономика не на верном пути. Я недоумеваю по поводу смятения и неуверенности, с которыми решаются некоторые важные для нашей страны вопросы национальной безопасности. Так что 4.
Президент Обама заслужил Нобелевскую премию?
Возможно, когда-нибудь произойдет некое событие, которое позволит присудить ему Нобелевскую премию мира. И я буду первой приветствовать такое решение. Но сейчас оно преждевременно. 2 недели в должности и уже выдвинут на премию. Рановато.
Вернулась ли Сара Пейлин в большую политику, пока не ясно, но в информационное поле вернулась точно. Некоторые издания продолжают изображать ее как диву шоу-бизнеса. Так поступил, в частности, еженедельник «Ньюсвик».
Вы видели обложку «Ньюсвик»? Вы там сфотографированы в шортах. Это фото было сделано для журнала «Мир бегуна». Что вы ощущаете по случаю публикации вашего изображения в таком виде на обложке?
Я думаю, это низкопробный прием. Если бы я знала тогда, что мое фото в шортах попадет на обложку «Ньюсвик», я бы не позволила «Миру бегуна» публиковать материалы обо мне. Лично для меня это отчасти унизительно. «Ньюсвику» полагается быть политическим еженедельником, ориентированным на суть вещей, а не на картинки дамочек в шортах на обложке.
Разговор о политическом будущем Сары Пейлин Барбара Уолтерс начала с ее дочерьми. Первой отвечает 15-летняя Уиллоу, второй – Пайпер, которой 8 лет.
Хотела бы ты видеть маму президентом?
Это было бы круто.
А что ты думаешь? Хотела бы, чтобы мама стала президентом?
Да.
Что вы чувствуете, когда маму критикуют?
Это типа грустно.
Это раздражает, потому что это все неправда. Представьте, что мамы здесь нет. Она хорошо готовит?
Да, хорошо.
В самом деле, она действительно хороший повар?
Да.
И что из того, что она готовит, ты любишь больше всего?
Хот-доги из лосятины с сыром внутри.
Хот-доги из лосятины. На обед меня не приглашайте.
Теперь судьбоносный вопрос самой Саре Пейлин.
Хотите ли вы стать президентом Соединенных Штатов?
В настоящий момент я этого определенно не имею в виду. Но как посмотришь на мою жизнь, в которой обычные события вдруг принимают необычный оборот, сложно предсказать, что может произойти в ближайшие несколько лет. Мое стремление, если хотите, моя страсть, быть полезной нашей стране в каком бы то ни было качестве. Я не могу предвидеть, какие возможности откроются передо мной в 2012 году.
Но вот в шоу-бизнесе Сара Пейлин себя не видит.
Вы намерены играть одну из главных ролей?
Если люди захотят, то буду.
Для многих вы возможный кандидат в президенты. Стив Шмидт, старший советник Маккейна, сказал публично, я цитирую, «Она не способна выиграть. Если она станет кандидатом, результат будет катастрофическим».
Звучит похоже на Стива Шмидта. Видно, сильно его разочаровало. Он был человеком, который отвечал за подбор кандидата в вице-президенты. Ну что ж, каждый имеет право на свое собственное мнение. Я знаю правду. И я довольна тем, кто я и что я.
Вы способны приобрести огромное влияние, если станете ведущей ток-шоу?
Я, пожалуй, буду лучше писать, чем говорить.
А вам предлагали вести ток-шоу?
Предложений в последние месяцы поступало множество. Некоторые экстравагантные.
Например?
Забавные вещи. Реалити-шоу.
И вы сказали нет?
Категорически. Никогда в жизни я не поставлю своих детей в такую ситуацию. Нашу жизнь и без того превратили в реалити-шоу.
В свое время телевизионные юмористы превратили Сару Пейлин в легкую добычу. Многие шутки перешагнули грань приличий. Особенно отличился в этом отношении ведущий сатирического шоу CBS Дэвид Леттерман. Ему даже пришлось приносить публичные извинения за свою неудачную остроту о Саре Пейлин, точнее, о ее несовершеннолетней дочери, именно той самой Уиллоу, которую мы уже слышали.
Дэвид Леттерман не самый большой ваш друг. Вы не хотите разделаться с ним?
Я могу, но ведь это даже не смешно.
Вы не хотели бы прийти на шоу Дэвида Леттермана?
Не думаю, что мне так уж хочется поднимать его рейтинг. Я хочу, чтобы он продолжал помогать мне продавать мою книгу.
В высказываниях нынешней Сары Пейлин много таких метких и задорных фраз. Но обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс считает, что ажиотаж публики вокруг Сары Пейлин – это популярность калифа на час.
Я просто не могу воспринимать ее всерьез. У нас в стране серьезные проблемы. Барак Обама пытается сладить с войной. Мы только что выбрали губернатором Вирджинии парня, который, возможно, станет прообразом будущего республиканской партии – Боба Макдоналла. Серьезный, прагматичный, спокойный, отчасти скучный. Претендент на роль ведущего ток-шоу не будет всерьез рассматриваться в качестве кандидата республиканцев. Уж поверьте мне, этого не будет никогда.
В своей книге Сара Пейлин пишет, что было бы неплохо познакомиться и потолковать с Хиллари Клинтон. Госсекретарь США отозвалась на это заочное предложение охотно.
Я никогда с ней не встречалась. Я не прочь посидеть с ней за чашкой кофе. Совершенно очевидно, что мы еще многое услышим от нее в ближайшие недели. И я с удовольствием воспользуюсь возможностью, если она представится, познакомиться с ней.
Сегодня, согласно опросам, в списке возможных кандидатов республиканской партии в президенты Сара Пейлин занимает третью позицию, опережая признанных фаворитов.
За взлетом популярности бывшего кандидата республиканцев на пост вице-президента США Сары Пейлин следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев из-за происшествия на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных. В Сунжинском районе Ингушетии, где во вторник боевики обстреляли военнослужащих, введен режим контртеррористической операции. Родственники юриста Сергея Магнитского, который скончался в московском следственном изоляторе 16 ноября, не получили часть его вещей, в том числе дневники. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» во вторник согласовали объемы поставок российского газа, подписав в Москве дополнение к контракту, заключенному в январе этого года. В Афганистане 3 действующих и 12 бывших министров подозреваются в коррупции. Об этом объявила во вторник Генеральная прокуратура страны. Во вторник же представитель афганского президента Хамида Карзая сообщил, что в стране вскоре будет проведена конференция по борьбе с коррупцией. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о заключении сделки по освобождению пленного израильского капрала Гилада Шалита. Ранее член израильского правительства Бениамин Бен-Элиэзер сообщил, что соглашение с палестинской группировкой Хамас об освобождении Шалита очень близко. В Пакистане, в горном районе Хайбер, у границы с Афганистаном, в ходе операции во вторник убиты 18 боевиков, сообщило командование пакистанской армии. Президент США Барак Обама и премьер-министр Индии Манмохан Синг выразили готовность начать выполнение договора о сотрудничестве в области ядерной энергетики.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Выбор Федора Бутенко. Советский интеллектуал между большевизмом и фашизмом. И программа «Слушаем сердцем». Музыканты в помощь детям с ослабленным слухом. В основу этого рассказа легла работа исследователя русско-итальянских культурных связей Владимира Кейдена «Выбор Федора Бутенко. Судьба интеллектуала-невозвращенца в эпоху тоталитаризма». Действие разворачивается за 20 месяцев до начала Второй мировой войны, 17 февраля 1938 года, когда на вокзал в Риме прибыл поезд из Милана. Одним из пассажиров поезда был Федор Хрисанфович Бутенко, 33-летний временный поверенный в делах посольства СССР в столице Румынии. Он получил это назначение 4 февраля. Как только был отозван в Москву, его предшественник, полпред Островский. Рассказывает Владимир Тольц.
У Михаила Семеновича Островского, кажется, не было иллюзий, зачем его отзывают. За предшествующий год были отозваны и сгинули в Москве советские полпреды из Германии, Турции, Австрии, Испании, Дании и еще 7 стран. Летом 1937-го в Москве арестовали бывшего первого заместителя наркома иностранных дел Кристинского и завотделом НКИД Штерна. Во внешторге тоже арестовали наркома Розенгольца и почти всех его замов, а большинство торгпредов отозвали в Москву. Понимая, чем это пахнет, Островский даже связался с польской разведкой и сообщил, что хочет остаться за пределами России. Но не сложилось. Он уехал в Москву и, как полагают историки, вскоре был казнен. А через 2 дня после отъезда Островского исчез и его преемник Бутенко. Из автобиографии Бутенко, написанной им для Министерства иностранных дел Италии.
«Очень может быть, что я был сам заподозрен в шпионаже. Один раз я написал в своем кабинете телеграмму Литвинову в 2 экземплярах. Первый – черновой вариант, который я по существующему правилу уничтожил, и исправленный беловой, который я сдал на 3-й этаж для зашифровки. Я, малоопытный еще дипломат, совершенно забыл о том, чему меня учили в Москве. Писать телеграммы, подлежащие зашифровке, исключительно на 3-м этаже, и там же уничтожать оригинал после зашифровки телеграммы специалистов. Сотрудникам. Когда я принес готовую телеграмму снизу из своего кабинета, сотрудник шифра посмотрел на меня несколько удивленными глазами. Ясно, что он тотчас донес об этом Лапину, а тот, в свою очередь, в Москву. Вероятно, предполагалось, что я одну копию телеграммы оставил у себя, чтобы передать ее какому-либо иностранному государству и таким образом дать в его руки ключ к советскому шифру. На самом деле этого не было. Я инстинктивно почувствовал необходимость немедленно покинуть полпредство, ибо промедление не только в днях, но и в каждом часе становилось для меня роковым. Куда мог броситься я в поисках помощи, когда 6 февраля в 7 часов вечера навсегда покинул полпредства? Подъехав в своем автомобиле к квартире, я подождал в подъезде 3 минуты, пока шофер уведет машину. Как только она скрылась за углом, я выскочил из подъезда и побежал. В свою квартиру я боялся подниматься. Я прибежал на площадь, взял первое попавшееся такси и сказал «вперед», то есть в центр города. Я был настолько неподготовлен, что не знал еще сам, куда я еду и к кому. Обращусь. Посольство Англии, Франции, Чехословакии, но я понимал, что это было бы то же самое, что добровольно вернуться в Москву. Назревавшие в Европе события подсказывали мне, что эти страны наиболее вероятные союзники большевизма в войне. Я приказал шоферу ехать к итальянскому посольству. Рим – родина мирового фашизма, рассуждал я. Если я не спасусь и не найду себе применение там, я погибну.
Между прочим, то, что он оставил в СССР на погибель жену и 8-летнюю дочь Лию, большевистский дипломат Бутенко в этот драматический момент и не вспомнил. Через 4 дня, проведенные им в Бухаресте, под охраной и покровительством тайной полиции Сигуранца, он был секретно переправлен в Италию. Все эти 4 дня он непрерывно строчил в Сигуранце свои разоблачения реальных и мнимых советских шпионов в Румынии. По одному из этих доносов был арестован известный бухарестский ресторанный певец Петр Лещенко. Правда, Сигуранца его вскоре выпустила. Но уже после войны советское МГБ продолжило это начинание. В 1951-м Лещенко вновь был арестован, видимо, осужден, и через 3 года погиб где-то на строительстве Дунайского канала. Уже в Италии, в записке, адресованной в тамошнее Министерство внутренних дел, Бутенко хвастливо подвел итог своей 4-дневной бухарестской эпистолярной активности.
Не только ради того, чтобы уплатить за 4 дня протекции, но в силу своего собственного сознания и по доброй воле я произвел в Бухаресте полный разгром советского шпионажа и всех интриг большевистской дипломатии. Я считал и считаю, что я должен не только спасаться от большевизма, но и бороться против него. Мне 33 года, я интеллигент и никогда не позволю себе торговать ни идеями, ни секретами».
Интеллигент советского разлива Федор Хрисанфович Бутенко родился в 1905 году в селе Андреевка Днепропетровской области в семье сельского фельдшера. Факт, что он окончил рабфак Днепропетровского пединститута и аспирантуру в Ленинградском НИИ сравнительного изучения языков и литератур. После стал научным сотрудником и ученым-секретарем того же института. В 25 лет он вступает в ВКПБ. Тогда же защищает кандидатскую диссертацию о реализме Салтыкова-Щедрина и назначается ответственным редактором его полного собрания сочинений. Попутно он отличается и в современном зубодробительном литературоведении. Приведем одну лишь цитату из его статьи «Против троцкистской контрабанды в литературоведении».
Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. Вот почему либерализм в отношении троцкизма, хотя бы разбитого и замаскированного, есть головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему классу.
Исследователь судьбы Федор Бутенко Владимир Кейдан сообщает, что эти инвективы привели к арестам по обвинению в троцкизме и гибели в застенках ОГПУ профессора литературоведа Георгия Горбачева и литературного критика Михаила Майзеля. И вот, наконец, пролетарско-крестьянский литературный критик и новый советский интеллигент оказывается в Италии. Владимир Кейдан описывает его активность в Риме так.
По прибытии в Италию он сразу же включается в антикоммунистическую и антисемитскую пропагандистскую кампанию. Дает интервью, выступает по радио, пишет множество статей для итальянской и немецкой прессы. Он разоблачает сталинский курс на уничтожение партийной оппозиции и любого инакомыслия, офицерского состава Красной Армии, геноцид крестьянства под видом коллективизации, положение рабочих и стремление Сталина через Коминтерн установить коммунистические тоталитарные режимы по всему миру. Вскоре в Германии, а затем в Италии выходит его брошюра «Разоблачение Москвы» 1938 год, обобщающая его предшествующую публицистику. Здесь, в частности, впервые описан Голодомор 1931-33 годов на Украине и Кубани как акт мести большевистской власти русским и украинским крестьянам за сопротивление коллективизации. Эти выступления вызвали личное одобрение министра иностранных дел Чано и привели к охлаждению в отношениях между Италией и СССР.
Вообще-то, зять Муссолини, граф Галеацци Чано, относился к Бутенко весьма брезгливо, но считал, что Бутенко политически полезен. После встречи с ним 17 февраля 1938 года Чано записал в своем дневнике.
«Я воспользуюсь этим индивидуумом, хотя и презираю его. Он подлый предатель и трус, который бросил на растерзание Сталину родную кровь, свою дочь».
Приученный чутко реагировать на политическую актуальность, Бутенко тем временем находит новый для себя тематический разворот. Владимир Кейдан пишет.
В начале 1938 года, в ходе подготовки к визиту Гитлера в Рим и еще сильнее после него, в итальянской прессе разворачивается антисемитская пропаганда. Бутенко тотчас же, пролеткрестьянски решительно, оседлал эту тему, выдав стандартный блок юдофобской пропаганды, не снятой с вооружения и поныне.
Из статьи Федора Бутенко «Жидовское раздолье в советском аду».
На место прежней русской буржуазии пришла новая буржуазия, почти на 100% состоящая из евреев. Все евреи в СССР пользуются специальной протекцией еврея Лазаря Кагановича, наиболее близкого советника Сталина. Все большие заводы и стройки, вся монополизированная продукция, вся военная индустрия, все железные дороги, вся крупная и мелкая торговля находятся в конечном счете в руках евреев. Русский пролетариат называется господином экономики только в абстрактной, отвлеченной теории. Еврейские женщины и семьи владеют роскошными автомобилями и домами. Они носят дорогой каракуль и другую роскошную одежду, драгоценности и другие предметы роскоши из Парижа.
Бутенко советует итальянским и германским политикам в борьбе против экспансии большевизма делать ставку на растущий вал антисемитизма в советском обществе. Вскоре последовало принятие в Италии расовых законов, положивших начало преследованию и изгнанию евреев из научной, политической и общественной жизни. Бутенко назвал это торжеством расовой справедливости. Читая исследования Владимира Кейдана, я все время пытаюсь представить себе и понять, что же творилось в душе этого пролетарского интеллектуала-перевертыша. Что же он за человек, внезапно бежавший, бросивший жену и дочь, которых он потом при помощи итальянцев пытался на оккупированной советской территории разыскать? Почему он бежал, наконец, с перепугу или по убеждению? Владимир Кейдан отвечает мне по телефону.
Вы знаете, кажется, что подходящее объяснение дал Орвелл. Когда жизнь сводится к выживанию, то человек готов на все. Он всю жизнь что-то скрывал, что мы до сих пор понять окончательно не можем. Ведь он же говорил большевикам, что он служил с большевиками, а когда он перебежал в Италию, он написал в автобиографии, что он служил Врангелю в возрасте 15 лет, что, конечно, маловероятно, но он так написал, я даже сослался на кого-то. Это человек, который постоянно жил в страхе разоблачения. И поэтому для него здесь на первом месте не было проблемы материального обеспечения семьи. Он действительно хотел выжить и спасти свою семью. Но у него получилось только первое, выжил только он.
След коммунистического и антикоммунистического публициста Федора Бутенко теряется где-то весной 43-го в Венеции, откуда он отправляет письмо в итальянскую политическую полицию с просьбой послать его на Восточный фронт рядовым солдатам, чтобы сражаться за идеалы фашизма с большевиками. К этому времени ему уже через итальянских военнослужащих удается связаться с живущим на Украине тестем, из письма которого он узнает, что брошенная им жена Вера и ее брат Михаил накануне войны были арестованы в Днепропетровске, а десятилетняя дочь с бабушкой отправились в Ленинград, где, вероятно, погибли от голода во время блокады. Но остается добавить, что ныне в России Федор Бутенко реабилитирован.
Выбор Федора Бутенко, рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Этой осенью в Петербурге слабослышащие и глухие дети и молодые люди смогли приобщиться к музыке. Проект, познакомивший музыкантов и молодежь, лишенную возможности слышать, называется «Слышим сердцем». У микрофона Татьяна Ольская.
В жизни многих слабослышащих людей музыка существует. Те, кто хоть чуть-чуть способен слышать, стараются именно слушать музыку, а те, кто лишен и этой возможности, воспринимают музыку как колебание звуковых волн с разной частотой через вибрацию, и они способны соединять эту вибрацию со словами, тогда получается песня. А если соединить ее с жестами, получается особый жанр – жестовая песня. Ее хорошо знают в Петербургской Российской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАОРДИ. Там и родился проект «Слышим сердцем. Слабослышащие и музыканты в поисках общего языка», рассказывает координатор проекта Анна Кулыгина.
Год назад видеостудия ГАОРДИ, в которой я по своей основной деятельности работаю, снимала жестовый клип. То есть это клип, в котором слова и песни пропеваются руками. Так получилось, что девушка, которая снималась на главной роли, ее зовут Нина Артамонова, она нам очень запомнилась и полюбилась тем, что она, несмотря на то, что она слабослышащая, слышит совсем немножко, но все свободное время она проводила за тем, что она слушала музыку. И нас это поразило, и мы решили не бросать ни эту девушку, ни эту тему, слабослышащие музыканты. И так получилось, что, хотя я не социальный работник, а режиссер видеостудии, взялась за этот проект, чтобы, с одной стороны, показать людям, что слабослышащая музыка – это не абсурд, а с другой стороны, увидев реакцию музыкантов на этот альтернативный жестовый клип, я поняла, что они, в принципе, не знакомы ни с этой культурой, ни с тем, что есть такое даже вид искусства, как жестовое пение. То есть, другая задача – это популяризация жестового пения среди музыкантов.
А что такое это жестовое пение?
Это очень красиво. Это такой вид искусства, в котором люди, слабослышащие, под ритм музыки, под настроение музыки передают слова песни жестами. А жесты, они рождаются же не только из букв, а жест – это скорее более эмоциональное, более насыщенное каким-то отношением к тексту явление. Поэтому получается очень красиво. Что-то среднее между танцем и пантомимой, что-то среднее между песней и танцем. Это очень завораживает, не оторвать глаз.
И как рос этот проект?
Сначала проект был признан социально важным. Был такой конкурс даже за проект, на котором мы заняли там из 30 проектов одно из первых мест. И проект был рекомендован к реализации. И нас поддержал Комитет по молодежной политике, связи с общественными организациями Санкт-Петербурга. И благодаря им, хоть и в немного урезанном виде, кризис все-таки коснулся всех. Проект состоялся, проходили занятия в форме мастер-классов при поддержке театра «Шедеврика». Поскольку одни люди слабослышащие или даже глухие, другие музыканты, то есть они совершенно никак в своих интересах не соприкасаются. У нас была задача их соединить в той области, в которой и те, и другие будут новичками. То есть это область театрального творчества. Причем идеология театра «Шедеврика» говорит о том, что любой человек может играть в театре. И действительно, здесь она очень нам помогла, потому что включались и музыканты, им было интересно. Интересные ребята слабослышащие. И в конце наших занятий уже не нужен был переводчик внутри групп. А они в процессе занятий очень много делали этюдов, каких-то фигур, упражнений на пластику. То есть это было не связано ни с музыкой, ни с жестами сначала. А потом музыканты начали интересоваться жестами. И мы выучили припев песни «Флейта» на языке жестов. А ребята слабослышащие, в свою очередь, выучили пантомиму на эту песню. И итогом нашего проекта стал совместный номер, в котором и те, и другие смогли показать его на сцене. И мастер-класс, и итоговый номер нам очень надолго, я думаю, запомнится. И ребята сказали, многие, что они хотят учиться играть на ударных, потому что вибрацию от ударов слышат даже те, кто совсем не слышит. Они чувствуют ее очень хорошо. И на этом было основано наше первое общение. Потом музыканты ездили в гости в первую школу. Это старейшая школа России для глухих детей. Больше 200 лет, даже больше, чем училище колледжа имени Мусоргского. Очень богатый музей, очень богатая история у школы и вообще у субкультуры глухих людей в нашем городе. Поэтому и было очень интересно побывать в гостях, увидеть то, что ребята делают. Такая заинтересованность взаимно друг другом тоже была частью, ну, одной из задач нашего проекта.
Я тоже отправилась в гости в первую школу для глухих детей и встретилась там с тремя девочками, двумя Анями и Алиной, участницами проекта. Разговаривать с ними мне помогала заместитель директора по воспитательной работе Ольга Лебедева. Оказалось, что даже простейшие вопросы, например, как зовут девочек, требуют перевода специалиста.
Как зовут?
Энде.
Аня.
Эльдунде.
Алина.
Вам понравился этот проект?
Да.
Да.
Чем?
Чем понравился?
Было интересно. Да, перевод требовался и мне, и девочкам, которые поначалу вообще стеснялись и хотели объясняться исключительно жестами. Ольга Анатольевна уговаривала их довольно долго.
Просят сказать речью. Не волнуйтесь, все поймут. Чем тебе понравился вот этот проект? Что ты узнала, может быть?
Бавстали, Алисос, Люди, Карас, Атосан,
А музыканты хорошо относились к нам.
И мы узнали много интересного.
Мы узнали много интересного, познакомились с инструментами. Аня, что ты можешь добавить? Мы много выступали и репетировали.
Какие инструменты трогать было интересно?
Какие инструменты было интересно увидеть, потрогать?
Барабан.
Больше всего понравился барабан.
Да,
ты увидишь. Аня понравился барабан.
А тебе, Алина?
Барабан. Всем понравился барабан.
А вот это музыка жестов.
Они сами участвовали. Они, во-первых, показали искусство свое музыкантам. А второе, то, что они вместе сделали отличный номер, который было интересно и смотреть, и слушать.
Трудно было готовить номер?
Ребята, вас спрашивают, трудно было готовить номер? Не трудно. Для меня нормально, говорит Аня Трошкова.
А для тебя?
Как, Аня? Слушай, люди старались научить нас, старались сами говорить мимикой и жестами.
У них получалось?
Так. Сначала трудно было общаться, а потом появились такие общие жесты, которые знакомы и глухим, и слышащим. То есть общий язык, наверное, можно найти, если захотеть.
А что самое было трудное?
Что вы считаете было трудным? Я бы поставила, может быть, не так вопрос. Ага. Не что было трудным, а что было таким забавным, интересным и в то же время вот таким вот очень запомнилось и было трогательным. Потому что когда вот они пришли все в колледж к музыкантам, то первое было знакомство. И каждому из ребят, молодых музыкантов, была дана дактильная азбука. И по этой дактильной азбуке они должны были сложить свое имя. И вот я, как человек, который, наверное, вижу музыкантов, знаю, что у них должны быть очень тонкие, очень пластичные пальцы. Насколько музыкантам было сложно создать рукой ту или иную букву. Буквы были очень такие корявые, они много смеялись между собой, друг друга начинали учить. Скорее, трудности вот в проекте, я считаю, не было.
Они были скорее у музыкантов, скорее у слышащих.
Да, у слышащих.
А дальше Ольга Анатольевна пела песню, а девочки тоже пели ее, только руками. Самых лучших девочек-исполнительниц пригласила певица Елена Ваенга, и они выступали с нею на самых больших концертных площадках.
Благодаря ей наши дети социализируются, они выходят в свет, их видят, ими восхищаются, их понимают. Это большое дело, когда человек понимается другими людьми и воспринимается, не отторгается, потому что часто, идя по улице, я вижу, когда идут глухие люди, начиная жестикулировать, и люди сторонятся, боятся, не понимают. А когда ты знаком с этими людьми, когда ты с ними работаешь, то, конечно, никакого такого испуга нет. Они воспринимаются как обыкновенные люди.
Но следующий проект потряс меня еще больше. На экране двое певцов: Алина Кривошеева из школы для глухих и Володя Бабайцев из школы для слепых имени Грота поют песню «Вечная любовь» из репертуара Шарля Азнавура. И в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом и все вернет. Блаженный летний зной, извечный летний зной, вечная заместитель директора по воспитательной работе Лариса Тихомирова. Очень большой труд затрачен и нашими педагогами, и педагогами школы Гротта. Все продумано. Во-первых, было очень трудно такую действительно любовную сцену разыграть. Он не видит. Она начинает петь, подходит к нему, берет его за руку, выводит на середину сцены. Потом, когда она ему говорит «тебя» и «навсегда», значит, он в это время подает ей знак сжатием кисти, и она к нему поворачивается и произносит. Потому что, когда она поет жестами и полностью совпадает артикуляция с певицей, там перед сценой стоит координатор, которая мимикой поет тоже. И эта синхронность, говорю, тут задействовано столько педагогических сил, чтобы получить такой чудесный результат.
Авторы проекта «Слышим сердцем» из ассоциации Гаурди ориентировались и на западный опыт, говорит Анна Кулыгина.
Я думаю, что Запад в этом плане, у нас есть много наработок, но в плане обучения глухих людей музыке или в плане этой темы глухие музыка, они, конечно, впереди нас намного. Из последних больших событий в этой области есть такой финский певец, рэп-исполнитель Сайн Марк его зовут. Так он не добрал полбалла, чтобы поехать на Евровидение этого года. А он действительно полностью глухой человек, который пишет музыку в стиле рэп. Есть группа, есть человек, который работает голосом Сайн Марка, есть человек, который записывает музыку. А основной идейный вдохновитель и автор-исполнитель – это полностью глухой человек, который исполняет музыку. Есть еще такая английская глухая барабанщица, которая выступает на сцене. Проблема еще не в том, что этот проект для глухих, как-то их социализировать в обществе. Проблема еще в том, что все разобщены. Обучить глухих музыке – это хорошо, но при этом, может быть, человек глухой, он обучится музыке, но будет существовать среди глухих людей. А благодаря таким проектам он может, как говорится, себя показать и посмотреть мир. Для музыкантов теперь нет такого понятия, как просто глухие. Для них глухие – это теперь те 30 человек, которых они видели, их лица, их руки, как они общаются, что у них тоже есть очень живые эмоции, что они и плачут, и смеются, и в той же среде растут, все то же самое понимают, но только чуть-чуть другие.
Говорила координатор проекта «Слышим сердцем» Анна Кулыгина.
О проекте «Слышим сердцем» рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как влияет уровень коррупции на безнаказанность российской золотой молодежи? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли 2 офицера и 6 военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».